Мы продолжаем уроки нравственного богословия и напомню, что наш разговор о исполнении 10 заповеди привел к нас к очень серьезным рассуждениям. И в прошлый раз мы говорили о том, как внимание должно быть в сердце и к чему нас это внимание приводит. И первое, что мы замечаем, когда наблюдаем за собой внимательно, как происходит постепенное развращение нашего сердца, потому что сердце реагирует неправильно на встречающиеся раздражители, на лицо, на вещь, на явление жизни. Скажем, сообщили нам по новостям, что ситуация в мире очень серьезная, вот, и все будет очень плохо, возможно, будут какие-то серьезные последствия, война, и человек начинает переживать, нервничать, вот, запасаться продуктами, теряет равновесие, вот, становится чуждым для всего мира, его мучает страх. Он не заметил, что на самом-то деле его сердце увели в плен, его сердце соблазнили, что он нас, его отвлекли от веры в Бога и сказали, что отныне он должен верить в некоторый прогноз, в некоторую, скажем так, политическую перспективу и жить в страхе из-за возможности, что эта перспектива случится, и все свои мысли направить тому, чтобы, если невозможно избежать, то как-нибудь выжить любой ценой в этом самом грядущей какой-нибудь вероятностной политической ситуации. Он забыл о Боге своем, перестал надеяться на Него. Он стал надеяться на что-то другое. Он перестал думать о том, как здесь и сейчас исполнять заповеди Божьи, и начинает думать о чем-то другом. Его сердце увели в плен, но в тот момент, когда он это услышал, эту новость, он никак ей не воспротивился. Да, он испытал страх, Боже мой, что же будет? И увидев, что в этой самой чувстве его содержится неправда, как он мог забыть о Боге своем, он на самом деле об этом не подумал, и страх начинает захватывать его сердце, разрушать сердце, фактически стремление выжить или защититься, подготовиться к предстоящему катаклизму становится главной заботой человека. Вот и все, сердце уже развращается, оно становится небожьим, в нем поселился дух века сего, дух мира сего, но сделал это человек сам. Что же происходит дальше, когда сердце человека развращенное? Все, оно уже развращено, оно уже привыкло всегда раздражаться на некоторых людей, уверив себя, что они просто бесят его или раздражают его конкретные привычки, он знает это, возмущен, но он не борется с этим, он считает, что он прав, вот, что виноваты те люди, которые не могут соблюдать элементарных норм поведения, приличия, вот, не могут сдерживаться или что-нибудь там творить. Он привык к тому, что, скажем, девушки определенного типа и образа жизни, одежды всегда его провоцируют на определенные чувства. Он привык к этому, он знает, с этим не борется. И сам вольно или невольно поглядывает в их сторону, чтобы испытать вот это приятное переживание. Но он контролирует, нет, конечно, никакого греха, просто пережить некую сладость, некое утешение. Но что делать? Все мы люди, в конце концов, я же не виноват, что они такие и что они так одеваются. Вот так же и про вещи, и про все прочее, что является раздражителем человек, все то, про что сказал апостол Иоанн Богослов в своем первом послании, что все, что есть в мире, похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. То есть все, что мы видим в мире, возбуждает либо нашу жажду обладания, либо нашу жажду переживания сладостных ощущений, либо желание чего-то доказать, как-то самоутвердиться, доказать, что я не хуже прочих, что я все-таки лучше многих, и что я чего-то стою в этом мире, и пусть никто не смеет меня унижать, растаптывать и так далее, и так далее. Я им докажу и покажу. Вот все, что есть в мире, так или иначе нацелено на эти наши сердечные реакции. Если мы вовремя не начнем, не ограничим, не сдержим неправильные реакции нашего сердца, не будем искоренять эти движения нашего сердца в зародыш, не будем как сразу же реагировать на неправильные чувства, которые вырастают на ниве нашего сердца, то сердце станет развращенным. И вот если оно все-таки стало развращенным, то происходит следующее. Обычно, я не говорю про святых людей, среди которых, наверное, много среди тех людей, которые слушают уроки нравственного богословия. Так вот, если человек не святой, не чистый, то у всех людей с развращенным сердцем происходит следующее. Он может быть вполне мирным и уравновешенным, вполне хорошим, достойным, справедливым, порядочным, добрым, мужественным, каким угодно. Положительным во всех отношениях и вполне довольным собой, и вполне люди им довольны. Пока, но сердце у него развращен, пока не появляется на горизонте то, чем он развратил свое сердце. Он может спокойно, скажем, человек, который... сердце которого не развращено помыслами сладострастия, он может действительно спокойно общаться в среде, скажем, женщин, девушек, хороших, прекрасных, даже флиртующих с ним, заискивающих его, но он может быть совершенно непоколебим, потому что не развращено его сердце подобными помыслами, он его не развратил. Но при этом он может быть развращен помыслами гордыни. И когда хоть кто-то посмеет его там обидеть, унизить, поставить на второе место, на 15-е место, похвастаться перед ним, усомниться в его способностях или талантах, он тут же взрывается и негодует, и долго-долго не может найти себе места, и потом ставит цель во что бы то ни стало доказать, что он лучше этого, или лучше того, или лучше третьего. Так же, как человек может там какой угодно быть замечательный, целомудренный, но одного человека в мире он не выносит всем своим сердцем, не выносит. И он может быть замечательный человек до той поры, пока этот раздражающий его человек не появляется в сфере его восприятия его чувств. Он теряет мир, он зеленеет, бледнеет, краснеет, замыкается, негодует, клокочет в душе. Он же хороший, он же замечательный. Если бы только не этот человек, который появляется и вызывает взрыв негодования только своим появлением. Все было бы хорошо, не будь этого человека на земле. Но на самом-то деле вина не в этом человеке, а в том, что сердце наше развращено. И все те явления жизни, все те соблазны и искушения, которые показывают нам, что мы вовсе не такие хорошие, они есть благо, потому что они нас отрезвляют. И все эти люди, которых мы ненавидим, все эти соблазны мира, которыми мы жаждем обладать. Все эти девушки со всего света, которые возбуждают нашу похоть или сладострасти. Все эти унижающие нас люди или обстоятельства, которые травмируют наше самолюбие и гордыню. Все это посылает Бог, чтобы мы не замкнулись и не подумали, будто бы мы хорошие, хотя мы вовсе не таковые. Все это светом посылаемое явление света, чтобы обличить развращенность и нечистоту нашего сердца. И поэтому трижды хвала Богу за то, что Он посылает подобные явления жизни, чтобы мы поняли, что мы горды, завистливы, похотливы, сладострастны, жадны, скупы, надменны, человекоугодливы, трусливы или там еще что-нибудь, много разных этих явлений в нашем сердце, в окружающей жизни. То есть все, что нас окружает, и с этого начинается подлинное смысление себя в этом мире, себя как человека духовного в этом мире, что все, что со мной происходит, происходит для того, чтобы я увидел свою развращенность, свою испорченность, чтобы я увидел свой грех. Это помогает мне осознать проблему своего сердца и начать с этим бороться. Конечно, когда сердце развращено, справиться с этим вулканом очень сложно, потому что когда сердце уже развратилось, оно привыкло из того, чем оно развратилось, получать удовольствие, получать сласть, приятность. И эта приятность неотвратимо влечет сердце вновь и вновь прикоснуться к ней, испытать некую эту квазирадость, удовольствие, ощущение приятности, наслаждение, удовольствие. Кто-то испытывает от того, что он флиртует с девушкой, кто-то от того, что он покупает новый телефон, кто-то от того, что он осуждает соседа, кто-то от того, что он доказал своему другу, что он лучший. Каждый испытывает от разного. Но вот лишить себя этого удовольствия, этой сласти, этой приятности человеку крайне сложно. Без Бога, я бы так сказал, невозможно. Невозможно. Да и сам Христос об этом говорит, что человеком это невозможно, Богу же все возможно. Но в первую очередь возможно еще и потому, что только в Боге человек переживает подлинную радость, подлинное наслаждение. И только пережив это наслаждение, он обретает силу отказаться от неправильного наслаждения. Если человек не переживет сладость и радость любви Божьей, прощения Божьего, милости Божьей, чего-то от Бога снисходящего, то он, если даже какую-то страсть оставит, то подпадет под действие другой страсти, потому что ему все равно сердце привыкло пожинать удовольствие, наслаждение, приятности. Так устроено человеческое сердце, и не обретет оно покоя, по слову блаженного Августина, пока не упокоится в Боге. И для того, чтобы понятно сделать что-то со своим сердцем, надо наступить на него собственной ногой. Надо наступить на горло собственной песни. Надо запретить себе наслаждаться всем тем, что не является наслаждением от Бога. Вот, собственно, причина, по которой все ищущие святости и вставали на этот путь полного самоотречения. Именно по этой причине они запрещали себе удовольствие даже нормальной пищи. «Никогда не ешь всласть», говорят святые отцы. Именно по этой причине они сознательно портили пищу свою собственную, чтобы только не наслаждаться ей. Именно по этой причине они пили не родниковую воду, а какую-нибудь другую. Ели не чистый хлеб, а плесневелые сухари. Именно по этой причине они спали не на досках, покрытых матрасом, а на каменном полу. Желательно, чтобы там были острые камни. Желательно, чтобы под головой был не какой-нибудь свернутый рулон, а тоже камень, чтобы было неприятно, больно, нехорошо, чтобы сердце ничем не услаждалось, никакого покоя не испытывало, как, скажем, наш святой Нил Столобенский, который придумал засыпать на вбитых в стену костылях, чтобы даже, если уж деваться некуда и спать надо, чтобы тело не отдыхало, чтобы оно никаким образом не расслаблялось и покоя не получало. Это не, скажем, не призыв к тому, чтобы мы им подражали. Да это и невозможно. Только по действию Святаго Духа человек может такое с собой делать. Это просто попытка объяснить, почему они это делали. Ведь часто мы, не понимая их мотивов, вот, изумляемся и гнушаемся их подвигом, потому что он нам кажется ненормальным, изуверским, бесчеловечным. Наверное, и такое бывало в истории человечества. Разные были изуверы, они были. Но то те люди, которых мы называем святыми отцами, которые стяжали эту самую благодать, стяжали эту любовь Божью ко всем, вот для них это было вызвано другой причиной. Для того, чтобы всякую сласть, всякое наслаждение, всякое удовольствие изгнать из своей жизни, сколько бы невинным оно ни было. И только так мы можем действительно всецело вместить любовь Божью и насладиться только Богом и ничем больше, и никем больше иным. И вот важно, так скажем, подводя некоторый итог, вот эту мысль еще раз озвучить. Страсти не есть в сердце крещенного человека. Может быть, правильнее сказать, не должны были бы быть в сердце крещенного человека. Но мы будем говорить, что их там нет. И человек сам начинает развращать свое сердце, потому что он реакции, неправильные реакции этого мира, он, то есть реакции своего сердца на этот мир, он не замечает и никак на них не реагирует. А реагировать-то можно. Если бы он реагировал, то есть если бы он сразу неправильные свои чувства и ощущения распинал на древе заповедей Христовых, если бы он сразу все свои ощущения поверял бы Словом Божьим и тут же их исторгал бы и искоренял, то сердце бы его не развратилось. И тогда он бы имел возможность служить Богу в чистоте своего сердца. Но поскольку сердце у нас развращается, то дальше мы стоим перед задачей, чтобы как-то это сердце очистить. И именно для этого нам нужны уже многочисленные писания святых мужей, святых отцов, чтобы они нам помогли справиться с собственной развращенностью. Но мне-то важнее, чтобы человек понял вот этот момент. Не как бороться с уже развращенным сердцем, а как не допустить его развращенности, развращаемости после крещения, или как хотя бы не усугубить уже наличествующую развращенность, начиная с сегодняшнего дня. Ведь мы можем и дальше продолжать развращать свое сердце, а можем положить этому конец и сказать: нет, я больше этого делать не буду. Мне и так хватит до конца жизни бороться за чистоту, за очищение своего сердца от того разврата, который я туда внес. Зачем же буду еще дополнительно его развращать? Все, больше не буду. И хотя бы вот в этом смысле прекратить предел, чтобы дальше в мое сердце поступал яд. Естественно, все это ставит нас перед задачей аскезы. Мы уже много раз произносили это слово «аскеза» и в отношении именно разговора о десятой заповеди, и вообще на уроках нравственного богословия не раз об этом говорили. Но все-таки вот именно без аскезы получается, особенно в контексте десятой заповеди, ну никак не обойтись. Аскеза, во-первых, аскеза нужна, как мы видели, глаз и слуха, очей и слуха, в первую очередь, чтобы ум не получал вредной пищи, того, что может развратить ум, отклонить его от веры, отклонить его от истины. То есть, по существу, как мы это говорили, ограничить поток внешних впечатлений. Это именно аскеза слуха и очей. Монахи, например, для того, чтобы эту аскезу соблюсти, ходили, потупив очи долу, то есть опустив глаза вниз. Наверное, человеку, не монаху, трудно это сделать. Трудно, но следить за собой, не пялиться по сторонам, не вращать очами туда и обратно, налево, направо, не смотреть, не прислушиваться к разговорам, которые нас не интересуют, сосредоточить внимание на чем-то другом, взять книгу, думать, слушать что-то другое, но только вот ограничить, насколько это возможно, поток внешних впечатлений. Это все равно возможно даже мирскому человеку. Хотя, конечно, если все-таки это произошло, это непрестанно происходит, покаяние нас, вечерние молитвы, покаянное состояние, плач о том, что мы постоянно увлекаемся внешними впечатлениями, может нас, по крайней мере, удержать в истине и вере. Второе, второе направление аскезы, второе делание аскезы, это аскеза обращения внимания внутрь сердца, а не навне. То есть буквально аскеза – это усилие человеческой воли. Аскет – это почти то же самое, что атлет. Человек, занимающийся некими упражнениями и в терпение приобретающий некий навык. Так вот, сосредоточенность внимания с внешних впечатлений на внутренние – это тоже сторона аскезы. Молитва для того ведь и нужна, чтобы человек, ее не случайно выдумали, и вообще не выдумали. Это естественный способ, как внимание человека сосредоточить внутри, а не вовне. Да, если мы идем по улице, по лесу, там еще где-то угодно, в поезде, в трамвае, мы не можем не видеть, не слышать. Молитва это помогает. Она помогает сосредоточиться внутри. Да, опыт молитвы у всех разный. Но для того и нужно этому учиться, чтобы как можно меньше сделать этот поток внешних впечатлений, того, что входит в глаза и в уши. Хоть сколько-нибудь этот поток уменьшить. Мы должны просто постараться. Как это ни странно, монахам это делать легче, ведь у них практически нет разных внешних впечатлений. Достаточно все дозировано, и сама организация монастырской жизни об этом позаботилась. Им делать легче, чем мирским в своем роде. Но мирским эта молитва нужнее, именно потому, что они ходят среди многих опасностей и искушений для того, чтобы сохранить свою веру. Молитва очень сильно помогает. Но при этом важно помнить один совет, кажется, его сказал Исаак Сирин, о том, что человек, умывающий ноги братьям по промыслу Божьему, никогда не будет подвержен оставлению благодати. То есть, если человек хотя бы будет заботиться о нуждах окружающих его людей, то благодать Божья сделает так, что внешние впечатления не будут до него доходить. Он будет смотреть, но не будет видеть. Он будет держать открытым слух, но не будет слышать. Благодать покроет, и он просто этого не заметит. Он пройдет среди искушений и останется неуязвимым, потому что он смирял себя и заботился о братьях. Благодать его сохранит. Третий путь аскезы, третье направление аскетической деятельности – это обуздывание своего сердца, что бы ни случилось его развращение. И тут как раз и помогают заповеди. То есть, если нас раздражил человек, он сделал неправильно, этим нас раздражил. Мы обращаем внимание на то, что он сделал неправильно. А надо обращать внимание на то, что он нас раздражил. Наше сердце среагировало неправильно. Наше сердце не право. Неважно, что он сделал. Мы должны были покрыть это любовью и молитвой. Мы не покрыли любовью и молитвой. Мы раздражились. Значит, не право наше сердце, а не он. Тех людей, которых мы любим, мы вот эти неприятности даже не замечаем или просто покрываем, и у других просим, да не обращайте на него внимания, он вообще-то хороший парень. Но наше раздражение на этого человека, наша неприязнь, это наша неправильная реакция. Если бы сразу на это обратили внимание и стали бы молиться: «Господи, я не люблю людей, научи меня любить всех, как самого себя». Господи, дай мне любовь к этому человеку, помоги мне полюбить его, не находить себе покоя, ни места, ни сытости, ни утешения никаких, пока мы не почувствуем, что лицо этого человека не вызывает раздражения. Если мы чувствуем, что наше сердце воспламеняется при виде на хорошеньких девушек, мы должны вспомнить слова Иисуса Христа о том, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце. Так значит, не эта девушка виновата, что красива или что одета, может быть, не так скромно, как бы нам того хотелось. Виновато наше сердце. Оно развращено, оно нечисто. И мы не должны найти себе ни покоя, ни места, ни утешения, пока не добьемся того, что возьмем в узду свое сердце и действительно научимся не обращать внимания, не воспламеняться. Виновато наше сердце. Также и с приобретением разных вещей. Если они, хочется нам что-то купить, надо дать время и молиться. Это наша страсть приобрести что-то хорошее или замечательное, модное, что нам кажется необходимым. Или это страсть, или это действительно необходимая нам вещь. Надо молиться и ждать. Если пройдет время, увидим, страсть угасла, а разум нам внушает, что действительно объективно эта вещь необходима, и можно и купить, и более-менее складываются благоприятные обстоятельства, то человек идет и покупает, но не по страсти, а потому что знает, что правда эта вещь нужна. Вот этот путь, троякий путь аскезы, он предназначен каждому человеку, и без него никак иначе невозможно исполнить десятую заповедь.